117,2. Night, ladies and gentlemen, madame et messieurs, dames et herren, it's 10 o'clock in Moscow, it's 117.2 on air, Иван Витошкин's here, мы сегодня начали с музыкальной темы Владимира Дашкевича «20 век начинается» из знаменитого фильма, из фильма, в общем-то, Игоря Масленникова про Шерлока Холмса. Почему, я вам не знаю, я не смогу вам ответить, понятия не имею, просто захотелось вот вставить в начало эту тему. У нас разговор сегодня пойдет про Лондон, в том числе, в общем-то, в начале он пойдет про Лондон, а потом я планирую так немножко расширить круг наших интересов и поговорить про путешествие в целом. И говорить я буду с Женей Лепехиным, с человеком, который уже был у нас на 117.2. Привет, я надеюсь, что ты меня слышишь.
Привет, слышу,
так,
отлично слышу.
Отлично, я тебя слышу, замечательно. Музыка в тему, видимо, да, да, точно. Женя побывал какое-то время назад на стажировке в Лондоне, журналистской. И, собственно, моя серия вопросов, ну, по большей части посвящена этой стажировке. Расскажи, пожалуйста, что, как ты туда попал, зачем, и... Ну, вообще говоря, сколько это длилось, ну, и, в общем, вот такие общие вещи, а потом мы уже будем немножко углубимся.
Хорошо. Ну, попал я туда после Kaggle форума, где я представил свой проект Espera, и меня пригласили туда, собственно, вот в Лондон на стажировку недельную в редакцию Calgary Journal. И там, в редакции... Я целую неделю работал журналистом, писал новости, написал пару статей, их опубликовали в журнале. И вот, собственно, в этом заключалась моя стажировка, в том, чтобы я посмотрел, как работает редакция изнутри, за границей, чтобы сравнить и перенять какой-то опыт.
Угу. Хорошо. Сколько она длилась?
Неделю ровно.
Одну неделю.
Прям вот ни днем больше.
Угу. Ну, то есть тебе оплатили все проживание, да, все accommodation,
да.
Питание и,
да,
в общем...
полностью. То есть фонд оплатил вообще все, даже такси оплатили от аэропорта до вот гостиницы в Англии. Угу. Ну, вплоть до этого. То есть полностью все включено. Я ничего не потратил практически. Ну, в плане, что я ходил, покупал себе еду. Вот это, наверное, единственные мои основные траты были. И подарки купил.
Много подарков.
Больше подарков купил другим, чем себе.
Это хорошо.
Я обычно, как у меня всегда так, я уеду в путешествие, я покупаю подарки, а себе обычно ничего не покупаю в итоге. Впечатления остаются.
Ну да, это ценнее.
Это самое главное.
Это ценнее. Как тебе понравился Лондон в целом? Вот какое ощущение у тебя было, когда ты ехал, например, на автобусе из аэропорта? Вот как ты можешь это описать прямо?
Ну, получается, из аэропорта нас забрал таксист.
А, на такси.
И да, мы ехали на такси. И мы в тот момент... Ну, я был не один, получается. Со мной на стажировку приехала еще девушка из Новосибирска, Рита. Но она, у нее была другая стажировка. Она по туризму, и поэтому у нее другой формат. Она не сидела в редакции. Но прилетели мы вместе. И вот мы не верили, что мы в Лондоне. То есть первое впечатление, то есть ты... Первое, что вот прям очень бросается в глаза, это то, что движение наоборот. И ты думаешь, какого фига мы едем по встречке? Вот это первые мысли. И они перебивали какое-то время вообще впечатление.
Ну, а вот ощущение все-таки, вот каков он, этот город?
Лондон?
Да. Вот какой он?
Ну, первое впечатление, то, да. что он не особо солнечный, это первое. Вот мне почему-то это сразу бросается в глаза после солнечных морозных дней в Тюмени. И сразу ощущаешь, что не хватает солнца. И город очень, очень строгий, я бы сказал, в стиле. Ну, то есть везде английский стиль, по большей части. Хотя встречаются и современные здания в центре, уже их много. Там есть прям сити, это большие небоскребы. И они, конечно, ну... Они там гармонично смотрятся, что удивительно. Среди вот этих старых зданий очень вписываются туда. То есть это город дизайна, город искусства, и это чувствуется, и это из прям всех щелей веет вот этим, вот этой свободой оттуда.
То есть это, этот город свободнее, чем Москва? И, соответственно, Тюмень?
По моим ощущениям... Вот Лондон свободнее тем, что ты там можешь самовыражаться, и никто на тебя косо не посмотрит, никто не спросит про твой там, ну, цвет кожи, твою национальность, веру, там, не знаю, что еще. Ну, то есть, вот на это всем, в принципе, все равно. Все смотрят только на то, что ты делаешь, и какую пользу это приносит людям.
Демократично.
В этом плане огромная свобода.
Демократично, да. В Москве бы так. А, ну ладно. Да, завидую я тебе, Женя, конечно. Делай зависть.
Не, ну нет, у меня же есть еще и, допустим, не то что негативные впечатления, но и другая сторона этого всего всегда есть.
Так, раскрывай.
Ну это люди в первую очередь, то есть англичане не мои люди. То есть, ну в плане вот есть нации, которые я приезжаю, и вот они с душой, они как-то, я их чувствую. А вот с англичанами так не получилось. Либо я не прочувствовал, либо они не раскрылись, что-то одно из двух. И, в общем, у меня как-то не сложилось прям вот с кем-то там задружиться. Просто вот почему-то не сложилось. И я сделал вывод, что ребята не особо открытые, не особо, как сказать, легкие на подъем, что ли. Вот, допустим, если испанцы, они всегда готовы затусить, повеселиться, то... Англичане в этом плане достаточно скучные ребята.
Ну окей. Расскажи подробнее, как ты вообще туда попал? Что произошло, что такого произошло, что привело к тому, что вот ты поехал в Лондон на стажировку? Это было какое-то событие большое, видимо, да?
Это был Calvert Forum в Тюмени.
Так, что ты там делал?
Он вообще проходит, это он... Слышно меня?
Слышно, вроде.
Отлично.
Я слышу, во всяком случае, слушатели, я думаю, тоже.
Получается, есть Calvert Forum, он проходит, насколько я помню, раз в 3 года. И каждый раз они выбирают какой-то город в России, где проведут этот форум. В прошлый раз это была Казань, если я не ошибаюсь. И вот в этот раз Тюмень. В ноябре на открытие приехал Алексей Кудрин. Вот он один из сооснователей Calvert Foundation. То есть того самого Calvert'а, куда я поехал на стажировку. Вот. И в последний день форума была открытая сессия, куда мог прийти любой желающий и представить свой проект. Ну, нужно было просто подать заявку заранее там. Вот, что, собственно, я и сделал. Подал заявку, рассказал про S1, пришел, сделал небольшую презентацию. Я жутко переволновался, все запорол. Сделал все вообще наоборот, не так, как я хотел. И я был уверен, что меня вообще никуда никто не выберет. И я, короче, это будет мне большим уроком, чтобы никуда не поехать. Вот. Но почему-то меня выбрали и решили, что я достоин туда съездить.
А скольких еще людей выбрали? Только Риту?
Вот еще одного. И да, Риту. Двоих только. Вообще должен был один только поехать. Но вот так. Они так расщедрились, что двоих отправили.
Не смогли выбрать между вами?
Да не то чтобы. Там было всего 6 человек, вот что интересно. И вот они на самом деле, мы им понравились, видимо, и они решили так.
То есть конкуренция невысокая?
Вообще невысокая. Я был удивлен этому, интересно. Потому что ну, любой мог прийти и просто показать себя, по сути. Что-то сказать, что вот я что-то сделал. Больше его не требовалось.
Любой из любого города, то есть из Москвы тоже.
Конечно, ну, на Calvert Forum приехали, вообще ребята, организовывали, которые организовывали форум, это ребята из Питера. То есть у Calvert есть офис в Лондоне и офис в Петербурге, в Москве нет. Вот. И, собственно, организовывали они. Ну, из Москвы тоже были люди, конечно. Много спикеров было.
Сейчас я такой, вопрос на будущее себе задам. Там проекты же, проект представить нужно некий журналистский или не только?
Вот, да как, вообще вот не
например,
важно какой.
Например, 117.2 мое бы подошло как проект?
Подошло, но там, смотрите, получается, там не важно... Какой направленности ваш проект? Важно только то, что он несет, какую пользу он несет. То есть должна быть социальная направленность, первое. И второе, твой проект должен менять среду. Ну, то есть он что-то должен менять, приносить новое в этот мир. Вот. И если это есть, то это круто, то, скорее всего, ну, есть шанс, что тебя заметят и скажут, приезжай к нам. Вот.
Ну ладно, спасибо, я запомню эту информацию. Ладно, вернемся в Лондон. Как выглядел твой день там? Вот распорядок прямо опиши, с момента подъема до момента засыпания.
Давай. Вставал я каждый день в 7 утра, потому что у меня еще же работа здесь осталась, ну, в России, которую я тоже должен делать. И получается, чтобы мне более-менее... успевать, все. Я должен был вставать в 7 утра, а в Тюмени уже было, допустим, 12 часов дня, то есть плюс 5 часов. И я вставал утром, шел завтракать, работал. Или шел куда-нибудь, допустим, в какую-нибудь кафешку, завтракал там и там работал. Или просто гулял по городу с утра. Потому что с утра это очень круто, видеть, как город просыпается, как люди идут на работу, какие они. Просто наблюдал за людьми, смотрел на здания, то есть вот просто наблюдал жизнь. Я вот люблю в путешествиях этим заниматься, просто наблюдать, ходить, смотреть, и что-то мне интересное всегда попадается, потому что, ну, ходить по музеям, это, наверное, все-таки второстепенное для меня всегда занятие. Потом к 10 утра я шел в редакцию, работал там до 6 вечера, и вот после 6 вечера было мое свободное время, и каждый день я куда-то старался выдвинуться, искал интересные места, которые не закрываются в 6 вечера, как это обычно происходит в Лондоне, а которые работают хотя бы до 8. И вот, собственно, я туда направлялся. Это были различные дизайн-студии, магазины, книг, креативные пространства, кафе, попробовать что-то новое, еду какую-нибудь, и музей, конечно, тоже.
Ты не уставал с таким графиком? С 10 до 6 тебя не сильно мучили в редакции Calvert?
Да не особо мучили на самом деле. То есть интенсивно, конечно, мозги кипели, но кипели не от того, что меня загрузили работой какой-то бесполезной, а кипели как раз-таки от того, что нужно было переосмысливать какие-то вещи, вообще повернуть свой мозг в другом направлении, чтобы он работал не так, как он привык работать. И вот это было самое сложное, конечно. Ну и плюс я не привык сидеть в офисе на одном месте, мне нужно... Там, я привык, что я меняю локации несколько раз в день, я меняю там, ну, деятельность несколько раз в день. Вот. И, конечно, сидеть для меня в офисе было тяжело, просто, ну, морально. Но, в принципе, я справился. Недельку выдержал.
А что за деятельность? Вот, это был подбор информации и компиляция из нее некоего материала журналистского?
И в том числе, но самое сложное для меня было, то есть первое вообще, с чего начинается работа в редакции, планерка, опишу классическую планерку, да. Вот в британском СМИ, собирается редакция вместе с главредом, и каждый журналист по очереди говорит, какие темы у него есть, какие идеи есть, о чем можно написать, и защищает каждую из этих идей перед главредом. Ну, вообще не только перед главредом, а перед всей редакцией. И он должен объяснить, почему мы должны написать об этом сейчас, почему вообще мы должны об этом написать, с какой точки зрения мы должны это рассмотреть. И вот все-все вот эти вопросы. То есть там есть 5 основных вопросов. То, что, где, когда, почему и зачем. Ну, грубо говоря, так сейчас их обозначим. И вот журналист на питчинге, это называется питчинг, то есть выбор статей, он защищает свои материалы. Если материал прошел проверку, то говорит, окей, мы работаем, можешь начинать писать. А если не прошел, все, материал умер, и про него забывают тут же, и больше никогда к нему не возвращаются. Ну, если он не станет актуальным вдруг, конечно.
То есть доработать и принести не вариант?
Вообще не вариант. Ну, то есть, если он не актуальный, то все, он уже как бы не нужен сейчас. Ну, то есть, это как я сейчас, например, напишу статью про Владимира Высоцкого. Она будет не в тему, потому что нету ни инфоповода, ничего. Вот. То есть, зачем это сейчас писать, если об этом сейчас... Ну, ничего не произошло, связанного с его именем, да? Вот в таком духе. Mm-hmm. Но только там это еще сложнее, потому что там нет Высоцкого. Понятно. То есть, там, чтобы подобрать интересную новость, очень сложно. На самом деле, сложно.
А новости, я так понимаю, Calvert это все-таки... Calvert Foundation — это организация, которая все-таки такими российскими больше новостями, да, занимается? Российскими.
Да. Да, то да. есть не только, сейчас поясню.
Не только, так, а как
там еще? Фонда Calvert'а есть свой журнал, он так называется, Calvert Journal. Uh-huh. И их направленность — это New East, они называют, то есть Новый Восток. Это вся Восточная Европа, бывший советский блок, получается. Туда входит не только Россия, но и все постсоциалистические страны.
И вот, инфоповестку вы ищете там?
Да, и вся повестка, которая касается культуры, креативных индустрий, творчества, художников и прочее, дизайн, музыка, все что угодно, все что связано с креативом и искусством.
Mm-hmm. Так, хорошо. Я призываю наших слушателей писать в чат вопрос к Жене. Так, мы сейчас посмотрим, что там в чате есть. Так, после полного финансирования поездки Евгений и Эспера, по нашему законодательству, иностранные агенты. Вот так, Женя. Поезжай в Лондон теперь.
Эспера не зарегистрирована как СМИ, я умный.
Ну хорошо, выкрутился.
Я пока не регистрирую по этой причине, потому что не знаю, как вообще с этим жить дальше.
А это не мешает никак существованию?
То есть вообще никак не мешает, совершенно. Я думаю, что пока нас государство не знает, меньше знает, вообще не мешает.
Как интересно. Ну ладно. Слушай, а вот, кстати, вот насчет «не знает», а насколько я помню, вы в рассылке иногда ставите ссылки на чужие материалы, там, на нож, на,
да,
что еще,
ставим,
на T-Journal, а это не объект авторского права часом?
Так, а что ж я такого сделал? Я же не говорю, что я написал, мы же ставим ссылку на них.
Ну, то есть это как бы с точки зрения законодательства, ну, это нормально, это никакого, ничего плохого тут нет.
Нет, но это если бы мы скопировали текст и вставили у себя, и сказали, что это мы написали, да, это, конечно, было бы, ну, воровство было бы.
Ну, ладно. Так, а у Calvert'а в Питере есть офис? Есть офис. А можно ли туда прийти? Можно, наверное. А, да.
Я думаю, что можно. Я вот не интересовался на этот счет, но думаю, что можно. Угу. Вопрос только в том, что в Питере чем они занимаются, я вот это мало знаю.
Вопрос в том еще, зачем туда приходить?
Да, то есть я знаю, что у Calvert'а в России, я знаю, что это ребята из Питера этим занимаются, у них есть проект, называется Makers of Siberia, ну или Мастера Сибири, если по-русски. И, собственно, он как раз для тех, кто из Сибири, это сейчас для ребят, если кто есть из Сибири слушает, они могут рассказать о своем проекте вот этому медиа. А вас, если вы интересные, крутые, то о вас расскажут, возьмут интервью и сделают материал, я думаю.
Ну и поместят его в Calvert Journal.
Нет, не в Calvert Journal, вот в Мастера Сибири.
Именно это отдельный проект. Это отдельный проект, не связанный с Calvert Journal. Угу.
Ну он связанный, но он отдельный.
Он отдельный, окей. Так, так из дома и из... А ты в Тюмени откуда работаешь, Женя? У нас осталась минута, вот быстро отвечай на вопрос. Откуда ты работаешь, из дома, из офиса или где еще?
Из дома и из офиса. Офис у меня в школе перспективных исследований, вот, в ТюмГУ. Тогда может прийти любой желающий, там есть кафе, столовая, открытое пространство, приходите, работайте, пожалуйста.
Бесплатно?
Бесплатно.
Как интересно.
Можно даже ничего не покупать, просто прийти, сидеть с ноутбуком, в розетку воткнуться и работать.
Как интересно. Ой, что-то я так смотрю, у вас в Тюмени-то... Жизнь-то полегче, чем в Москве.
У нас отлично вообще. И снегом не заваливает.
И снег. Ну, ничего, это ненадолго. Ну ладно, мы вернемся через несколько минут. Пока послушайте группу The Clash. И пишите вопросы в чат, Женя, про Лондон и про путешествие в целом. Продолжим через 3 минуты 20 секунд. Мы же продолжим? Почему?
Конечно.
Да, правильно. Я забыл, что мне теперь кнопочку надо нажимать, чтобы переключить блок.
117,2.
Продолжаем разговор с Женей Лепехиным про Лондон, его стажировку в Calvert Journal и путешествие в целом. Женя, рассказывай, что ты посетил вечером. По вечерам ты после 6 часов выходил куда-то. Куда ты выходил? Что это были за магазины, места, площади, скверы, вокзалы, пароходы и так далее?
Так, начну с самого яркого.
Да, правильно.
Больше всего мне запомнился музей дизайна. Он прям меня поразил, потому что там собраны все самые лучшие, все самое лучшее и прекрасное, что создало человечество за прошлый век. Вот, с точки зрения дизайна, конечно. И российского там есть только русского, только одна вещь. Это автомат Калашникова, к сожалению.
Боже мой.
Это единственное, да, хорошее, что мы, к сожалению, создали именно в плане дизайна. Вот. Но в то же время мне понравилось, что они осветили, допустим, про Калашников не только как про хорошо сделанный автомат, но и про то, что из-за этого, из-за того, что он такой простой и не ломающийся, его везде стали копировать, собственно, он быстро распространился, это проблема. Ну, конечно, там просто можно было посмотреть, в музее дизайна можно было просто посмотреть историю, допустим, бренда Apple, то есть вот от первого ноутбука, этого компьютера, который там был когда-то в 70-х годах, и вот до того, как бренд развивался, как логотип менялся, и так с несколькими брендами. Можно было посмотреть историю видеоигр, телевидения, радио, то есть это уникальное просто место, которое каждому нужно посетить, потому что мы это начинаем забывать, а оказалось бы, всего лишь там 10 лет назад у нас еще были кнопочные телефоны. Но сейчас уже почти никто ими не пользуется.
Ну, слушай, это классное место, я смотрю, да. А вход дорогой сразу вот так?
Вообще вход бесплатный.
Так.
Если идете на общие выставки, есть платные выставки. Я купил билет на одну из них. Это, получается, выставка лучших работ дизайна за 2017 год. Плюс там была выставка Феррари, но как бы мне машина не особо интересна, я туда не пошел.
А что
сколько стоит?
Да.
Стоит, по-моему, 10 фунтов, что ли. По-моему, я не буду сейчас врать. Ну, что-то около этого. То
800
есть,
рублей.
Примерно 800 рублей.
800 рублей. А что было на выставке «Лучший дизайн» 17-го года?
Там вообще чума. Как говорит Лебедев, мега-отвал башки. Там были сумки, напечатанные на 3D-принтере. Ну, то есть, вот прям готовая продукция.
Так.
Бери и носи. Была одежда из морских водорослей переработанная, то есть экологически чистая. Дом-конструктор, который можно собрать за 15 минут, но для южных стран, то есть там, где плохо с жильем проблемы, перенаселение большое, да, идет. Придумали такой дом, который собирается, и он двухкомнатный даже, по-моему, то есть там целая семья может жить.
Удивительно, что только в 17-м на самом деле. Так.
Ну, вообще. Что еще? Спортивный хиджаб.
Ух ты.
Да, такие вот изобретения. И на самом деле очень-очень много всего. VR, конечно же, ну там последняя, как говорится, такое прям последняя инновация, которая всех сейчас захватила уже. Можно было прям надеть очки и посмотреть, как это работает. И это, конечно, вообще. Удивительно, ты как бы смотришь-то, ну, в стенку, по сути, а видишь целый мир. То есть там прям вот комнату видишь, которая не существует, но она есть. Это прям чума.
Это чума, да. Ни разу не пробовал, но, наверное, это действительно чума. Так.
Я вот первый раз попробовал, это было очень круто.
Еще что? Музей дизайна, еще что?
Потом я пошел в музей Виктории Альберта. То есть музей, который основала королева Виктория в конце 19 века. Не помню точную дату сейчас. Там на стене было выбито. В общем, я туда пришел, и это вход бесплатный. Ты просто заходишь в музей, никто тебя даже не спрашивает. Там есть прям вход из метро. То есть человек просто из метро может зайти сразу в музей. И все, и можно было ходить, смотреть. И я смотрел на всякие разные скульптуры. Там, получается, больше история вот средневековья, нового времени. К сожалению, я не попал на 20 век. Почему-то эти экспозиции были закрыты. Я туда вот больше всего хотел, потому что я не то, что не люблю историю и там, допустим, архитектуру, скульптуру, очень люблю, но поскольку я в ней не разбираюсь, то как бы смотреть на нее я смысла не видел, потому что нужно знать, зачем идешь в музей. Вот. А 20 век я хотя бы как-то знаю, представляю, что и зачем, и мог оценить. А вот, к сожалению, не смог оценить всю красоту, но меня поразила статуя Давида, Микеланджело. Вот. Я ее там увидел и офигел.
Резонно. Резонно офигел. Так, из чата вопрос. В Лондоне еще остались классические даблдекеры?
Конечно. Так. Ну, классические, что имеется в виду, которые старые такие, как мы видели на рисунках в учебниках.
Да, да, вот как, ну, вот брелки выпускают такие красненькие, еще с классическими даблдекерами. Новые, по-моему, еще не выпускают. Такие, у которых решетки на окнах. Ну, не на окнах, а вместе.
Я понял. Слушай, брелки я не видел, и автобусов таких не видел.
Так. Вот. То есть, то есть они все такие современного вида. Даблдекеры.
Что-что?
Они все современного вида даблдекеры.
Да, на улицах только современные. Я думаю, это еще связано с тем, что есть требования к двигателям, поэтому, скорее всего, просто не разрешили бы ездить старым машинам.
Эх, ушла эпоха, я бы сказал. Когда я в последний раз был в Лондоне, они там еще были. По девятому маршруту ходил замечательный, совершенно такой старый-старый даблдекер. Жаль, жаль.
Может быть, просто мне не попались, ну...
А ты часто в центре ездил?
Я в основном, кстати, на автобусах-то и ездил, потому что они дешевле. То есть в проезд в автобусе стоил мне там 1-1.5 фунта. Ну, по-разному, в зависимости от того, куда едешь. А проезд в метро, допустим, я жил в районе Шордич. Это достаточно близко к Сити. Очень, ну, то есть это самый центр практически сейчас уже. Но мне доехать, допустим, до какого-нибудь Биг Бена стоило там 5 фунтов. То есть это 400 рублей.
И сколько это минут очень ехать дорого. До Биг Бена? От Шордича. Сколько минут ехать от Шордича до Биг Бена?
Минут 40. Минут 40.
Ну, вообще, да, у них там же довольно дорогой транспорт. Метро тоже дорогой. Там, по-моему, в метро билет детский стоит 2.30. А это уже...
Я вот не заметил там разделение на детский и взрослый, я есть, заметил, есть. Что там по расстояниям и на зоны поделен город, и чем дальше ты едешь, собственно, тем тебе дороже.
Да, да. Нет, стоп, я ошибся, 2.30 это взрослый, а детский это 1.20, и это было в 2012 году, на всякий случай. Вдруг кто-нибудь найдется из слушателей, кто знает точную цену на лондонском метро. Так, вот насчет цен, мы так про деньги стали говорить, сколько... Сколько в день ты тратил на еду? Я так понимаю, у тебя был завтрак в отеле, да?
Да, завтрак был включен, то есть завтрак я не тратил деньги. Обедал я, вот по твоей рекомендации, в Прет-а-Манжер, правильно, да, я произношу?
Да, да, наверное, правильно, я не уверен, что это действительно так.
Ох уж этот французский, коварный.
Да.
Ну, в общем, обедал я либо там, либо еще в каком-нибудь месте. Ну, обед обычно выходил фунтов 6, вот по-разному. Один раз я пообедал за 5, это была большая удача. Вот. Но по наводке местных ребят.
Что в обед входило?
По-разному. Ну, то есть, вот там за 5 я попал в какую-то тайскую еду, но там мне насыпали прям гору риса, много курицы, несколько прям ножек. Ну, то есть, большая такая коробка. Я взял с собой, и там она была полная еды. Вот. Это было за 5 фунтов, это реально дешево.
Для
Лондона. Допустим, в Прет-а-Манжер поесть за 6 фунтов можно взять 2 бутерброда и какой-нибудь суп. Все. Вот это обед, собственно, мой обычно был.
6 фунтов. 420... Стоп, 480 рублей. Ну, вообще говоря, если ты придешь, например, в центре Москвы в Прайм какой-нибудь, да, то примерно на те же деньги вот примерно то же самое тебе и выдадут. То есть, так как-то получается, что же это? Это что же, крушение знаменитого стереотипа о том, что в Лондоне все дорого? Че, у нас тоже все дорого в Москве, что ли?
Ну, я не могу сравнивать с Москвой, просто я же в Москве не живу.
Да,
Вот, я сравнивал, допустим, с Тюменью. Ну, на порядок выше цены, конечно. Ну, то есть, если идти вечером куда-то поужинать, средний чек, ну, вообще минимальный чек, буду правильно даже говорить, не средний еще, это минимальный чек. То есть взять одно блюдо и, допустим, какой-нибудь напиток, это минимум 12-13 фунтов. Это прям самый минимум.
Ну, это меньше, прям вот, никак. В какой-то ресторан, да, такой серьезный уже пойти?
Да нет, почему же ресторан? Обычный бар любой зайдешь, и вот fish and chips стоят 10 фунтов. А, ну ты же хочешь что-то попить еще с этим?
Ну, конечно.
Это стоит 2 фунта, вот да, 12.
Да, крушение стереотипа не произошло. В Лондоне действительно все дороже. А, кстати, а ты заметил какую-то дифференциацию в зависимости от того, где кафешка находится? В центре дороже, там вне центра дешевле, нет?
Ну, я далеко же не заходил никуда, поэтому я не знаю, как там на отшибе, но вот в том районе, где я был, это считается сейчас креативный район города.
Такой винзавод?
Там очень много, да, там очень много граффити, много вот таких всяких креативных студий, дизайн-студий. Там вот везде одинаковые цены примерно, то есть разницы особо я не увидел никакой. Ну, конечно, если, когда я пошел в турецкий кебаб, то там, конечно, было дешевле, вот. Там стоил, допустим, ужин 7 фунтов, но сразу как бы там минус типа сервис. Но хотя мне было приятнее там находиться, потому что там было проще как-то. Без аристократизма вот этого всего, и мне это понятнее.
А расскажи эту историю про... Кто там за знание турецкого тебе, по-моему, 1 фунт скинули? Ты рассказывал как-то в трансляции на Инстаграме.
Там была ситуация, в общем, это к слову о том, что когда обслуживают англичане, когда ты приходишь в обычный, ну, не знаю, магазин, кафе, тебе улыбаются, но ты все равно чувствуешь, что тебя просто, ну, тебе улыбаются просто, чтобы обслужить, просто потому что они должны тебе улыбнуться. Вот. И как бы ты ни говорил прекрасно на английском, никто тебе там скидку за это не сделает и с тобой не заболтает особо. Ну, я такого не ощутил на себе, то есть чтобы у меня прям какой-то контакт был именно с англичанином, там, с кем-то прям в диалог вступить, такого не было. А вот когда я зашел купить кебаб в турецкую кафешку, чувак на кассе, я спросил его, можно ли взять с собой, и он сказал, что 1 фунт за пакет. А я... Я ему что-то там сказал. А, я спросил его на турецком, откуда он. Он такой, а ты откуда, типа, ты знаешь турецкий? Я говорю, я из России. Он такой, ну, типа, это нифига себе, как так ты знаешь турецкий? Я говорю, да так, чуть-чуть совсем. Вот, и я ему протягиваю фунт, он говорит, да не надо, типа, ты чё, брат? Вот, и все. Вот такая вот ерунда.
1 фунт за пакет, это как-то вот немножко нагловато, по-моему.
Да нет, там все рублей. Стоит так. Нормально, да? Это вообще. Ну, 1 фунт для них это ничто.
А, не понять нам их, не понять, как говорится. Ладно, так, а красные телефонные будки хоть остались в городе?
Конечно, остались, но никто из них не звонит, и никто в них почти не заходит, потому что они все в ужасном состоянии, вот, и воняют.
И воняют. А тут есть вопрос, что написано внутри красных телефонных будок на стенах. Я боюсь слушать ответ.
Я не читал, что там написано, но запах плохой, поэтому, думаю, ничего хорошего тоже не написали.
Куда же девался старый Лондон? Классические даблдекеры исчезли, классические телефонные будки, ну, будем считать, тоже исчезли, хотя на самом деле хуже. Ладно.
Меня, кстати, вообще это поразило, там очень много бомжей. Очень много. Очень много попрошаек. Вот, и в самом центре причем, и как-то все к этому, видимо, привыкли, я не знаю.
А им подают вообще? Ну, часто? И они просто стоят.
Ну, судя
там,
по всему, подают, потому что что-то лежит, вот. Ага. Но для меня это было какой-то, не знаю, не то что дикостью, ну, я этого не ожидал. Вот это был шок какой-то, ну, такой небольшой, но он был.
А ты видел кого-нибудь, кто подавал?
Я не
процесс
видел.
Не видел.
Лично сам не видел.
Жаль, а то бы я спросил, с каким, ну, они это делают как нечто такое обыденное, или все-таки вот проходят там, останавливаются, достают и там кидают. То есть, ну ладно.
Но я не видел, чтобы останавливались, прям бросали мелочь. Не помню такого.
Ладно, то есть, видимо, это все-таки у них такое что-то более, ну, они к этому привыкли. Так, у жителей Лондона правильный английский? Ой, хороший вопрос.
Да, это очень хороший вопрос, потому что на самом деле в Англии очень много акцентов, диалектов, и в Лондоне, ну, туда же все разные люди понаехали со всех концов света, не только из Великобритании. И конечно, там очень, ну, можно тренировать свой английский, потому что ты за день слышишь там минимум 5-6 разных диалектов, и ты должен подстроить свой слух так, чтобы понимать, что они говорят. И первые пару дней у меня, конечно, не все получалось понять с первого раза, потому что вообще у меня американский английский, я привык вот к нему. Он более такой понятный, четкий, без вот этих всех интонаций каких-то. Uh-huh. Вот. А в основном, конечно, у англичан, которые местные, у них прекрасный британский английский. И его приятно слушать. К нему просто нужно привыкнуть, ну и его нужно любить. Я, допустим, не такой его фанат, поэтому мне было чуть сложнее.
Ну, то есть в Лондон стоит ехать для того, чтобы практиковать, вот нацеленно практиковать именно британский английский?
Конечно, все-таки обязательно Лондон. Ну, я не знаю другого места еще, где бы говорили именно на британском.
Ну, можно, в принципе, там в таком объеме. В таком объеме. Можно поехать в какой-нибудь пригород, да, или совсем в какую-нибудь глушь, да, там наверняка будет что-нибудь такое британское.
Там будет что-нибудь экзотичное, смотря куда поехать.
Ну, это да, но можно выбрать место, где говорят нормально, наверное, можно.
Не, ну если вы забьете на Ютубе британский, английский акцент, там, или акцент Великобритании, вы можете весь спектр услышать, как это звучит, и поймете, в чем, собственно, разница. Ну, наверное, лучше ехать на юг или в Лондон. Вот я очень часто, я понимаю, слышал южный акцент в Лондоне, то есть вот он, скорее, это то, что мы привыкли считать британским английским, такой вот именно классический.
Так, Камбербэтча видел?
Нет, вообще никого не видел.
А вообще не видел, да, ни одного известного человека?
Нет, но я прогулялся рядом с Букингемским дворцом, может быть, королева меня видела, я не знаю. Может быть. У меня есть подозрение, что это могло случиться, если она смотрела этот момент в окно.
А там же есть работающий способ определить, королева в дворце или нет. Если флаг поднят, то королева пьет чай там, сидит. Вот, а если спущен, значит,
я куда-то отъехал. Я не помню, честно. Я проходил как-то с такой стороны, что я не видел флаг, и было уже поздновато, смеркалось. Mm-hmm.
Ладно. Вот так, есть уличные музыканты еще про Лондон, и потом, если вопросов новых не будет, перейдем к путешествиям в целом. Есть уличные музыканты в Лондоне? Наверное, есть.
Были, но не так много. Я не знаю почему, но их было мало реально, и в основном парочка была в метро.
Но они оригинальные или как у нас там тоже скрипочка, там что еще, гитарка, блатные песни?
Нет, там были крутые ребята. Ну, то есть один раз я шел, там играли, по-моему, то ли Майкла Джексона, то ли что-то. Ну, то есть, один раз играли Битлз. То есть, ну, не знаю, обычные уличные музыканты. То есть я в Питере таких же видел, и ничем не хуже, не лучше, а такие.
Я вспомнил, что все-таки есть у меня еще пару вопросов про Лондон, но я их задам через перерыв, потому что у меня есть правило, что в эфире должно быть два перерыва, все, второй перерыв на 117.2.
Хорошо.
Это, как это была телевизионная передача? А, 100 вопросов к взрослому на ТВЦ, и там тоже вот все время был регламент, что надо, чтобы было два перерыва в программе. Вот у меня сейчас пойдет второй перерыв, и через несколько минут мы продолжим разговор с Женей Лепехиным про Лондон и про путешествия в целом. Не закрывайте вкладку браузера, хотя сейчас музыка зазвучит, которую кто-то, я знаю, не любит.
117.2.
Продолжаем. Так, музыка отгремела. Так. Вот был вопрос про кофе. Сколько в Лондоне стоит кофе, который мы проигнорили незаслуженно? Простите нас, пожалуйста, дорогой юзер 006. Больше не будем. Женя, докладывай про кофе.
Я пью только американо, если покупаю где-то, в кафе. И американо там стоил 2,50. Вот, кофе там дорогой, дороже, чем у нас. И латте, я думаю, тоже дороже на порядок. Наверное, 3 стоит. 3 фунта, не меньше.
3 фунта — это 240 рублей сейчас.
Да. Так. Ну, по крайней мере, для Тюмени это дорого, а для Москвы может быть норм.
Ну, для Москвы... Ну, я кофе, в принципе, не пью, но, наверное... Вот если зайти в центре и попросить, например, чашку чая какого-нибудь... выпендрёженного, там, малинового, да, то примерно столько же. Вот на Новом Арбате, например, есть этот Волконский. И вот там меня Ваня Сурвил туда все заводит иногда зачем-то, хотя понимает, что я по таким ценам не питаюсь. И там, да, действительно, там такие же цены вот в точности. Так, классно! Тюмень или Лондон?
Тюмень.
Почему?
Вообще, если вы... Тут даже не только даже Тюмень-Лондон, а сколько Россия и зарубеж.
Вот, хороший
на данном этапе. Я выбираю Россию. То есть, когда я вернулся, меня спросили сразу, ты бы не хотел там остаться? Типа, вот
я тебя тоже хотел спросить. Что... А? Я тебя тоже хотел об этом спросить. Ровно тем же текстом. Вот.
Не хотел бы остаться, потому что для меня там скучно. Ну, то есть, я поясню, что значит скучно. Там все есть. Там уже все сделано. Нету таких проблем. Нету такой нехватки людей и идей, как у нас. А у нас это есть, и нам нужны новые идеи, новые люди, которые бы что-то меняли и улучшали общество и жизнь вокруг в лучшую сторону.
Исчерпывающе. Не знаю, добавить нечего. Спасибо.
Вот поэтому у нас больше чем заняться, у нас есть что делать, ага. Есть какие проблемы решать, есть, а там мы не нужны просто, вот все.
Ты хочешь преображать реальность, по сути?
Конечно, конечно. Угу, угу. Создавать что-то, улучшать среду, в которой мы живем.
Ну, а как же тот факт, что в Лондоне, ты же сам говорил, что там Лондон — это свободный город, что там можно сам выражаться как-то при этом, ну, меняя окружающий мир, да, и улучшая его, и у тебя будет больше свободы. То есть это, люди это поймут.
Ну, это, да, это одна сторона медали, что это все можно делать, но вопрос в том, насколько ты там востребован. То есть там же бешеная конкуренция и достаточно стабильный рынок. И чтобы туда войти, на этот рынок, нужно быть очень крутым. Mm-hmm. То есть если, допустим, ну я смотрю на большие, допустим, какие-нибудь крупные проекты российские, они же не идут в Лондон, чтобы там открыть свой филиал. Ну, потому что просто...
Денег нет.
Они там не нужны, они не вывезут просто.
Ну и денег нет.
Ну и денег нет, да.
Так, о каких классных дизайнерах ты узнал в Лондоне? В музее дизайна, я так понимаю. Дизайн.
Ну, слушайте, я там не смотрел на имена дизайнеров, к сожалению, это тоже моя оплошность. На тот момент я еще не так... я только начинал интересоваться дизайном, по сути, это все произошло в Лондоне. Меня очень-очень это все поразило, и я там накупил всяких книжек, которые сейчас прочитал, и, в общем, у меня мозги на 180 градусов повернулись. Вот. Но что я увидел, это крутую типографику, крутой стиль, продуманный, то есть если в Лондоне где-то есть какая-то вывеска, она, скорее всего, очень хорошая. То есть любая вывеска, любая наружная реклама, она радует глаз, и видно, что она продумана и сделана с душой.
Ну, у нас с этим хуже, конечно, да.
Определенно.
Определенно, да. А ты можешь объяснить, почему вот та или иная вывеска лучше, а другая хуже? Почему у нас хуже, чем у них? Или вот как тебе кажется?
А, потому что у нас все делают под копирку, у нас не думают о смыслах, которые хотят донести. То есть у нас мышление такое, что мы хотим получить деньги здесь и сейчас, mm-hmm. и хотим заработать здесь и сейчас, да? Mm-hmm. Но мы не думаем о перспективе там на завтра, на послезавтра, на год-два. А дизайн, он же создается для того, чтобы достигать каких-то целей в маркетинге. И, собственно, в Лондоне об этом думают. Ну, не только в Лондоне, вообще на Западе. Об этом больше думают, чем у нас.
Окей.
Проблема в мышлении, на самом деле. Всегда только в нем. Если вам кажется, что что-то не так, то, скорее всего, вам нужно просто поменять свое отношение и мышление по поводу этой проблемы.
Какой совет ты дашь тому, кто едет в Лондон?
Взять побольше денег.
Хороший совет. Но это он работает не только с Лондоном.
Определенно. В частности, с ним особенно работает, потому что есть много крутых штук, куда хочется попасть, но финансы там не... Ну, финансовый вопрос нужно решить, чтобы туда попасть. Ну, допустим, куда-нибудь там, не знаю, в какой-нибудь London Eye, там билет стоит 60 фунтов, я сейчас не буду врать. Ну, дорого, короче, достаточно. Ну, то есть потратить просто на... Колесо обозрения, там, такие деньги я не готов был, потому что у меня не было такого бюджета. Да.
60 фунтов, это как-то...
Ну слишком. Я не буду врать сейчас, наверное, я вру.
Ну ладно. Ну
просто, ну дорого, дорого достаточно.
Так, вопросы, вот обратная сторона просьб писать побольше вопросов. Нифига не успеваешь. Лондонцы снобы? Снобы. Да, по-моему,
мы уже ответили. Нет, я думаю, что нет. Думаю, что нет, просто очень закрытые люди. Ну, для меня они такими остались.
Хорошо. Так, про транспорт я все хотел тебя спросить.
Да.
Как тебе вообще, ну, бытует мнение, да, среди там дизайнеров тех же, да, которые проектируют какие-то транспортные системы, что лондонская транспортная система — это чуть ли не эталон. У них все настолько продумано, настолько все идеально работает, что надо делать как в Лондоне. Тебе понравился транспорт в Лондоне?
Автобусы, да, метро нет.
Почему метро не понравилось?
Метро грязное, некрасивое, однообразное и скучное. Вот. Ну, все это оправдывают тем, что оно строилось типа давно, но, по-моему, оно примерно так же, как московское строилось, может быть, чуть раньше. Там очень низкие вагоны. У меня надо мной оставалось сантиметров 10, наверное, над головой всего лишь, и все, дальше крыша вагона. И то есть у меня 1.80 рост.
А там вот, много народу?
По сравнению. Ну и, конечно, да, забивается народу очень много. Угу, ну... Гораздо больше, чем, по-моему, ну, по-моему, чем в московском. Ух Я, ты. Правда, в московском не был в час пик, поэтому не могу судить.
Ну, в московском в час пик, ну, вагоны забиваются, конечно, да, но можно, можно всегда как бы зайти в первый вагон, например, или в последний, там будет не так все плохо. Ну, хорошо. А с точки зрения организации, вот мне интересно...
По отзывам самих лондонцев, метро часто ломается и расписание сбивается. Ну, то есть, нерегулярно ездят, допустим, поезда могут там. Uh-huh. Вот. Я с таким не столкнулся, потому что я мало на нем ездил. Если бы я ездил каждый день, наверное, я бы что-то больше заметил. Но в целом метро нечего смотреть. То есть, туда спуститься можно только ради того, чтобы просто посмотреть один раз и больше туда никогда не спускаться.
А дизайн-код метро тебе понравился?
Дизайн именно чего?
Дизайн-код. Ну... Фирменный стиль, будем ага. говорить.
А, ну это да. Ну это, конечно, узнаваемый стиль. Он прекрасен. Угу.
Окей. Солидарен с тобой в этом вопросе. Так, переметнемся. Так. Лондон. Все. Больше вопросов в чате нет, да? Настроение позвонить в эфир и петь песню «Лондон-Париж». Позвонить в эфир не получится, потому что Женя по скайпу в эфире, если кто-то еще не понял. Именно поэтому на сайте нет кнопки «Позвонить в скайп». Так, первый поезд в метро в лондонском пошел в 1863 году, это правда, да. Середина, да, 19 века, а в Москве первый поезд пошел в 1935 году. 15 марта 1935 года открыли первую очередь. Красная ветка в центре. Ладно, про Лондон давайте все-таки закончим. Надо же когда-нибудь про него заканчивать говорить, правда?
Давай.
И поговорим про путешествие в целом. Вообще у нас идея эфира была в том, чтобы осветить именно эту тему, но так уж получилось, что Лондон у нас забил большую часть времени.
Все хотят в Лондон.
Все хотят в Лондон. Я тоже хочу в Лондон. Отвези меня в Лондон, Женя. Познакомь меня с Надей Берт.
Ты можешь ей написать сам.
Это главред Calvert Journal, который, по-моему, ну ее же и уважают, да, довольно сильно в журналистской тусовке.
Конечно, она работала в Independent, если я не ошибаюсь, прежде,
серьезно?
Чем стала главредом. Да.
Серьезно, серьезно. А, ладно, путешествия. Ты часто путешествуешь? Ездишь куда-то, кроме Тюмени?
В последний год гораздо чаще, чем прошлые 5 лет.
Где ты был за последний год?
А?
Где ты был за последний год?
Так, ну, за 2017 год я был в Иране, я был в Крыму, в Новосибирске. Где еще был? В Ноябрьске был.
Ноябрьск — это где? Сори.
Ноябрьск — это Ямал-Ненецкий автономный округ, это на севере. Саркисале — это еще севернее.
Понятно. Так, окей, ну, то есть это по большей части путешествие по России все-таки.
Ну, пока что да.
Иран, Лондон, Россия.
Да. Ну да, но это за последний год.
За последний год. А вообще?
Да, ну тут этот год у меня тоже начался неплохо, с Лондона.
С Лондона, да. Неплохо. Для чего вот ты путешествуешь? Все-таки ты ощущаешь какую-то потребность? Я хочу там поехать куда-то, чтобы сменить обстановку, там... просто чтобы как-то вот поменять среду, да, вокруг себя. Или ты путешествуешь, ну вот было бы неплохо, да, вот поехать вот туда. Угу. Как ты к этому относишься?
Я бы, конечно, хотел больше вот второй вариант делать, ну то есть следовать второму варианту, ездить куда-то, когда я хочу, ну, когда я сам хочу, да, поехать. Угу. Но поскольку это сложно достаточно финансово, поэтому это получается реже. Вот Иран — это одна из тех поездок как раз. А все остальные, по большей части, это вынужденные поездки, когда я куда-то просто еду по делам, на какое-то мероприятие, событие, и получается так, что я еду в другой город.
Угу. Ну, а в Лондон... Лондон это была все-таки поездка по делам или ради удовольствия?
По делам, конечно. По делам. Она все равно получилась деловая. То есть не так, чтобы я просто взял и все свое время делал, что хотел. Такого не было.
Что важнее для тебя в путешествии? Общение с людьми или погружение в атмосферу места?
И то, и другое. Я думаю, что погрузиться в атмосферу можно как раз-таки именно через людей. То есть я стараюсь всегда везде поговорить с людьми, как минимум выучить хотя бы какие-то фразы на их языке, как это было в Иране, допустим. И это безумно, ну, это открывает просто перед тобой сразу все закрытые двери, которые прежде ты не мог открыть. Ты просто выучишь такие простые фразы, как «здравствуйте», «спасибо», и счет, допустим, на фарси какой-нибудь там до 10. Вот, ну, к примеру. И ты уже сразу нравишься всем окружающим.
Ну, про Лондон этого сказать скорее нельзя, чем можно, да?
Нельзя, потому да, я уже это отметил, что южные страны, да, для меня, в которых я был в Испании и вот и в Иране, это южные страны, они гораздо открытые, ну, люди сами открытые, они дружелюбнее, просто они готовы тебе помочь, а в Иране просто вообще нас, ну, были такие случаи, когда мы шли по улице, с женой, и видели люди, что мы потеряны, ну, то есть, что мы не знаем, куда нам идти, они подходили и предлагали нам помощь. Вот. Чтобы это случилось, ну, где-то в России или вот, не знаю, там, ну, в Лондоне, может быть, ну, маловероятно, очень маловероятно.
Если в Лондоне попадется иранец.
Если в Лондоне попадется иранец, может быть, да.
Ладно. А сколько, скажем так, фразы на скольких языках ты теперь знаешь? Здравствуйте, до свидания. Ой, да, спасибо, да, да. Счет, пожалуйста.
О, ну давай посчитаем. Если ты очень хочешь. Русский, давай. Английский, испанский, окей, французский. Ну, итальянский, бьонджорно, я могу сказать, или как там правильно будет?
Бонджорно.
Это не совсем то. Фарси, азербайджанский, турецкий, армянский. Ну вот, наверное, это основные те языки, на которых я могу поздороваться, сказать спасибо.
А на каких из них ты можешь строить фразы сложнее? Например, там, ну, в переписке, например, можешь переписываться.
Конечно, ну, английский, испанский и турецкий. Могу чуть-чуть поговорить даже.
Так, что-то у нас затихло все. Почему, интересно? Нет, не затихло, я ошибся. Слушай, ну это здорово. Вообще, а ты учишь языки, ну ты... Пользуешься разговорниками или учишь целенаправленно, вот тут урок первый, да, произношение, там урок второй, ударение, как это происходит?
С английским и испанским это было именно так, потому что английский я начал учить там, в конце, в 11 классе школы, испанский в университете, а турецкий я уже учил там с посыла жены, и меня затянули, как ни смешно, турецкие сериалы, вот, и мне захотелось тоже познать этот язык, потому что, во-первых, и... Это путь еще, допустим, к азербайджанскому языку, а мама моей жены, она говорит на азербайджанском, и мне очень хочется с ней поговорить на ее родном языке.
Ты кайф от этого ловишь?
От того, что говоришь? Необычайно просто. Вообще, учите языки, это развивает вас всесторонне, и вы просто потом начинаете находить такие безумные вещи, которые, ну, в своем родном языке, что вы просто офигеваете, какой мир на самом деле переплетенный и волшебный.
Ну что ж, мне кажется, это хорошее завершение интервью. Спасибо тебе, Женя. Давай под конец, чтобы всех, а вообще все, всех убило, скажи что-нибудь на фарси.
Ой, ну что сказать. Сепас, это спасибо.
Спасибо. Сепас. Ладно. Друзья мои, спасибо, что... Сепас вам, что вы сегодня слушали наш эфир. Через пару минут, через опять же музыку, вы услышите «Поток сознания» Ивана Сурвиллы. Это новая постоянная рубрика, которая у нас будет теперь каждую пятницу выходить. Сегодня он длинный, не знаю, как он будет в следующий раз, посмотрим. Пишите в чат, пожалуйста, как вам это все понравится, потому что мы решаем, оставлять эту рубрику или не оставлять. Спасибо, пока! Женя, спасибо. Молодец, спасибо!
Gracias por entrevista.
117.2.
записи эфиров с гостями можно переслушать в архиве эфиров на сайте 117-2.iavito.ru.